Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Микрофон Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях сегодня со своим особым мнением доктор экономических наук Игорь Липсиц. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте всем.
Давайте с позитивного такого, с жизнерадостного. Какие главные вызовы будут у российской экономики в новом 2024 году? Чего нам всем ждать и что нам всем грозит?
Так вызовы или позитивные? Лиз, вы все-таки разберитесь, чего вы хотите.
Ну так со всеми вызовами российская экономика, я уверена, справится, ну ура.
Конечно. Как она сейчас справляется с авариями, да?
Ну, медленно, но верно.
Ну, конечно, да. Путем национализации котельной. У нас теперь уровень ручного управления дошел до того, что котельную национализируют по указанию прямого президента. Это высший уровень, конечно, властной вертикали России. Президент снисходит до решения вопросов о принадлежности собственности в виде котельной небольшой региональной. Это, конечно, потрясающий результат. Мы строили вертикали власти, мы ее, наконец, построили. Ура!
Какая котельная, но к ней, я думаю, мы еще позже вернемся.
Да. Ну вот, конечно, история довольно такая невеселая, потому что за этим стоят люди, которые сидят в замерзающих домах. Они все ждали в России, когда замерзнут люди в Европе. 2 года все ждут. Но как-то это не произошло. А вот в Россию беда пришла, причем по всей стране. Собственно, нельзя сказать, что это что-то новое. Как-то такая реакция прессы последние дни, смотрю, все так ахают ручками, размахивают, голос вскрикивают. Это очень смешно, просто потому что люди, видимо, совсем не знают страну, в которой они живут или о которой пишут, потому что если почитать ежегодные доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям ЧСовском, а они каждый год публикуют доклад о состоянии дел в России с авариями, пожарами и прочими неприятностями, то там, в общем, получается статистика, они сами ее посчитали по своим данным, что в России что-то чрезвычайно случается каждые 7 минут. Либо пожар, либо прорыв, либо взрыв, либо что-то еще. Каждые 7 минут в России какая-то беда. То есть очень сильно такая изношенная страна, в нее надо вкладывать, но, видимо, не будут. Сегодня как раз читал на этом телеграм-канале «Не загарь» материал очередной, видимо, из администрации президента. Там так эпически констатируется, что, в общем, денег нет на ремонт ЖКХ, и будет только меньше в федеральном и региональном бюджетах. Поэтому, в общем, основная задача какая? Чтобы прокуратура активнее работала и больше сажала людей за коррупцию в сфере ЖКХ. Так что вот вы спрашиваете, что будет в российской экономике в следующем году. Больше дел, инициированных прокуратурой по, значит, всякого рода проблемам, связанным с прорывами, затоплениями, выбросом фекалий на городские территории, а также слишком большим повышением цен. Вот это будет такой новостной фон российской экономики в текущем 2024 году.
Но, кстати, по поводу дел, связанных с коррупцией, вот буквально в течение нескольких дней сразу 2 крупных дела стали известны. Насколько я понимаю, делят территорию силовики, пытаются понять, кто из них сильнее, главнее и, как-то сказать, более доминирующий.
Возможно. Возможно. Предстоит большой передел активов. Я об этом в прошлом году уже сказал, что России предстоит гражданская война. Только она будет не идеологическая, она будет за передел активов. И будет очень большая такая война, схватка. И я как бы полагаю, что основной темой будет передел активов тех миллиардеров, которые когда-то получили свои активы из рук еще Ельцина и Чубайса. Теперь это совсем не такие значимые активы. Точнее, активы значимые, владельцы незначимые. Они теперь не настолько важны для президента. Поэтому я дожидаю, что вот сейчас будет передел, и сейчас силовики будут, что называется, мериться своими силовыми мышцами, чтобы прибрать потом к рукам наиболее вкусные куски российской собственности. Прокуратура будет срочно национализировать всякого рода объекты, приватизированные еще в 90-х годах. Они для этого ввели некую такую приятную инновацию в российское правовое поле. Суть в том, что они теперь ввели положение, Верховный суд России это одобрил, что факт правонарушения считается не с момента его реального совершения, а с момента, когда об этом стало известно правоохранительным органам.
Удобно.
Ага. Это значит, никакого срока давности в принципе не будет.
Хорошо. А владельцы чего для Путина достаточно важны, чтобы их никто не трогал? Кто у нас в безопасности сейчас?
Ну, может быть, те, кто сейчас уже находится там вокруг военных предприятий, там уже как бы Ростеха, наверное, трогать не будут. Может быть, колбасных королей, там, которые контролируют какие-то там военные заводы трогать не будут, чтобы не сбить работу завода военных. А вот все, что касается гражданских предприятий, гражданской собственности, здесь всякие могут неожиданности. Мы еще посмотрим, много интересной будет истории.
Хорошо, но помимо передела собственности, наверное, какие-то еще тенденции будут в российской экономике, не знаю, касающиеся непосредственно широких масс населения, а не только тех, кто владеет какой-то крупной собственностью?
Ну, широких масс населения, скорее всего, ждет радостное знакомление с повышением налогов. Куда же от этого деться? Только не тех, которые население знает в виде НДФЛа 13%, в который все верят, и о котором все думают. Нет, будут, скорее всего, повышаться косвенные налоги, о которых люди как-то никогда не помнят, потому что их не видят и не осознают, а они их платят. Потому что каждый раз, когда человек в России заправляет бак бензином или соляркой, то 60% стоимости он формально отдает государству в тот же самый миг за счет этих самых косвенных налогов. Только что повысили налоги на ряд товаров, в том числе повысили сильно косвенные налоги на импортное вино, чтобы уж если, так сказать, принимать на грудь, то только отечное, а то импортное, оно, знаете, очень такое ядовитое, разрушает скрепы. Поэтому косвенные налоги сильно подняли. Так что будет, скорее всего, полоса повышения всякого рода налогов, чтобы сбалансировать бюджет. Очень вероятно, что россияне увидят опять девальвацию рубля. Так что тут много чего будет интересного, радостного, в кавычках. Вот это картина будущего года, точнее, уже наступившего теперь.
Илья Евсеев спрашивает в чате. Игорь Владимирович, на ваш взгляд, национализация частных предприятий – это уже переход на военные рельсы или что-то другое? Спасибо.
Нет, это не переход на военные рельсы, это передел собственности для обеспечения лояльности новых дворян. Россия же феодальная страна, люди в этом не очень, так сказать, уверены, и они скажут, что Россия либо социальное государство, как это записано в 7-й статье Конституции Российской Федерации, люди в это иногда верят, поражаясь наивности российских людей. Кто-то верит, что Россия капиталистическая экономика с рыночными механизмами. Все это прелестно, конечно, но Россия формально, может быть, так и выглядит, а по факту это феодальная экономика. А феодальная экономика, если помните старые учебники истории, император, король, барон, он покупал преданность вассалов, даруя им деревеньки, города иногда, людей при этих городах. Вот это сейчас будет происходить в России. То есть вот военно-силовые структуры будут вознаграждаться собственностью, чтобы они еще больше любили президента, ценили его и боролись за его долгое успешное правление. Поэтому вот эта картина будет. Это еще не милитаризация, хотя, конечно, уже пошел какой-то процесс. Приходит пока очень отдельные истории о том, что какое-то гражданское предприятие переходит на выпуск военной продукции. Мне тут какую-то странную историю. Из Ярославля прислали. Я теперь, знаете, как Герцен в Лондоне, он сидел, а я сижу в Прибалтике, а мне народ из России пишет письма о том, что происходит в России. Очень странные ощущения. Вот. Так вот, народ написал, что в Ярославле какой-то хлебный завод, значит, прекратил производство хлебобулочных изделий, переходит на производство военной продукции. Ну, в общем, собственника это можно понять. Это более гарантированный рынок и более прибыльный, поэтому чё, что, зачем с хлебом мучиться? С хлебом регулируемые цены, сложности большие, трудности всякого рода, издержки растут, а лучше, чтобы делал что-то военное. Так что я думаю, что, скорее всего, вот этот процесс милитаризации, он поначалу пойдет даже не по инициативе государства, а снизу, от бизнеса. Люди будут пытаться переключиться на выпуск военной продукции. Гарантированный сбыт, хорошо, спокойно. И бронь работникам дадут, знаете, как хорошо.
Но есть ли ресурсы на то, чтобы переводить множество предприятий на военные рельсы? Мне кажется, это не так просто.
Ну, знаете, в России очень многое готово для этого. Тут мы с людьми разбирались, опять очень интересно, я через YouTube с людьми переписываюсь, они мне что-то рассказывают, уточняют, я же не все знаю на свете. И мне тут объяснили, что я не совсем правильно сказал, что у нас диаметр, значит, на папиросных и макаронных фабриках соответствовал диаметру патрона, что в случае войны их производить. Не уточнили, нет, не патроны, а делали пороховые колбаски для заправки патронов. То есть эти фабрики быстро переналаживаются на выпуск колбасок из пороха, который потом используется уже на следующем этапе для производства пуль. То есть это в смысле у нас какие-то мобилизационные очереди на предприятиях существуют. Те, кто постарше, может быть, работал в промышленности в советское время, это слово мобилизационные очереди знают. Молодые об этом могли и не слыхать. Но они есть на многих предприятиях. Так что на многих предприятиях существует потенциальная возможность перейти на выпуск военной продукции или гражданской продукции под военные потребности. Вот это будет.
Но вы привели сейчас пример из Советского Союза. Вопрос, насколько отличается экономика Российской Федерации от экономики и производства Советского Союза. Нет ли такого, что сейчас это все гораздо более сложно, гораздо более завязано на различные импортные товары, чем в былые годы?
Ну, качество, может быть, и не будет высокого, но что-то будет производить.
Хорошо, давайте еще про инфляцию поговорим. Стоит ли верить прогнозам ЦБ по поводу снижения инфляции в предстоящем году?
Ну, ЦБ должен быть оптимистом, иначе его уволят все руководство. Поэтому они, конечно, говорят о том, что они победят инфляцию, добьются огромного успеха. Я и многие другие российские экономисты в это, конечно, не верят. И не верят не потому, что мы такие пессимисты и вредные, и злобные, а просто потому, что ну, вот очень многие факторы инфляции в России, они не в руках Центробанка. Ну, потому что если ты работаешь, что-то делаешь в России, то ты используешь либо импортное оборудование, либо импортный ресурс. Ну, вот смотрите, вот сейчас была вся эта истерика с птицеводством, да? Ну, вы начинаете разбираться, а как она устроена, российское птицеводство. И выясняется, что птицефабрики оснащены немецким оборудованием. Оно хорошее, надежное, эффективное, поэтому его прикупили, оно работает. Но вы же понимаете, что если мне нужно прикупить запчасти, да, то я его буду покупать, это комплектующие запчасти и узлы, теперь через третьи руки, да, или ну, даже, может быть, оно не запрещено к поставкам в России, это оборудование. Но просто же проблема, как расплатиться, понимаете? Поэтому мне приходится уже по проблемам банковским через третьи, четвертые страны завозить. Это значит, все ложится на издержки производства курятины, яиц. Куда от этого деться? Вот это постоянная история. Поэтому, конечно, будут издержки расти. Да? Плюс давайте не забывать, что у вас огромная доля российского рынка – это китайский товар. А все как-то бодро смотрят на то, что курс доллара, евро меняется. И забывают, что китайские-то цены в юанях пересчитываются через доллар точно так же. И курс юаня тоже растет. Поэтому инфляция у нас будет импортная из Китая. Не только товары мы будем завозить, но и инфляцию. То есть раз мы больше покупаем китайских товаров, а они дорожают, потому что юань дорожает по отношению к рублю, то получается, что вы из Китая импортируете не только товары, но и инфляцию. А спрашивается, что с этим может сделать Центробанк? Опустить курс доллара, евро и юаня? Ну, не может он это сделать. У него ресурсы для этого не очень большие. Поэтому что он может делать? Ничего особенного. Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет высокая. И, скорее всего, будет нарастать, а не снижаться.
А дефицита ждать стоит?
Дефицита бюджета?
Нет, дефицита каких-нибудь продуктов. Вот яиц дефицита, хлеба, не знаю, икры красной.
Насчет икры вряд ли. А вот дешевых продуктов питания – да, может. Это законы экономики, что когда начинается высокая инфляция, то как раз больше всего растут цены, и дефицит возникает по самым дешевым продуктам питания. Те, кто когда-то в школе или в институте изучал экономику, пусть помнят, там был такой у них термин «товары Гиффина» – это известная история, потому что когда люди беднеют, то они бегут первыми покупать самые дешевые товары. Ну, просто на другое у них денег не становится ни меньше, и они бегут покупать самые дешевые. Когда прибегает масса людей покупать дешевые товары, яйца, курятину, картошку, то, естественно, возникает безумное превышение спроса над предложением этих товаров, обычным стандартом. Растут цены. Поэтому все может быть, и дефицит может быть. Вот сейчас были, видите, истории с яйцами. Сейчас мы везем яйца, значит, соответственно, из Турции, из Азербайджана. История дивная, потрясающая, конечно. Груз идет, вот я все, опять же, мне народ написал сегодня, да грузовик идет из Турции 2 недели. Значит, у вас будут такие свежие яйца из
так
Турции.
Так может быть, курицы прям в грузовике и живут? Так да сказать, нет, непрерывный что, цикл производства.
Курочку в грузовике не увезешь, курочка – существо нежное. Ее надо держать при определенном температурном режиме, очень строго кормить, иначе она, бедолага, помирает. Это все сложно. Лиза, это вам непростая история. Это сельское хозяйство, это сложные технологии, тут осторожно надо. Поэтому картина такая, что, в общем, будут расти транспортные издержки, будут дорожать импортные товары, поэтому издержки будут расти, а если издержки растут, а я владелец бизнеса, ну куда же мне деться, мне надо повышать цены. Я спрашиваю, не могу, куда же мне деться?
Ну, подождите, вот яйца, которые едут 2 недели из Турции, почему-то вот сейчас стоят дешевле, чем стоили яйца там буквально месяц назад, когда начиналась эта история с подорожанием.
Предложение,
яиц.
Лиза, еще раз. Спрос-предложение, спрос-предложение. Предложение выросло чуть-чуть, спрос остался тот же, немножко снижаются цены. Вот и все. Но издержки будут все равно расти, поэтому у вас будут возникать дефициты. Всякое может быть. Я пытаюсь понять, что может быть. Ну вот знаете, ведь в частности одна из причин дефицита было сокращение производства в птицеводстве Белгородской области. Знаете, был такой мирный, дивный южный российский регион, хорошее сельское хозяйство, одна из центральных зон сельскохозяйственного производства в России. Там, знаете, как-то стало нехорошо, и производство яиц стало меньше в Белгородской области. А Белгородская область еще и сырьевая база, скажем, для подсолнечного масла, если вы поинтересуетесь, да? Так что что там может у вас в будущем году, в этом вот уже наступившем, да, но произойти с продуктами? Никто вам точно не скажет. Но, скорее всего, не с красной икрой будут проблемы. Успокойтесь, Лиза. С этим будет нормально.
Полегчало.
С французским коньяком, черной и красной икрой проблем не будет. А вот с подсолнечным маслом, хлебом могут быть проблемы.
А почему до этого момента не было проблем, но вот исключая эту ситуацию с яйцами? Уже почти 2 года, казалось бы, есть все основания для дефицита.
Еще раз. Экономика – это очень инерционная система. Людям кажется, что вот ввели санкции, и вот ну, немедленно все сразу рухнет. Все это абсолютная чепуха, потому что у всех есть запасы. И у всех есть запасы прочности. Вот у вас когда самолеты начали в воздухе останавливаться и срочно садиться в России? Только вот в этом году, так ведь? В конце прошлого, в этом году, да? А санкции у вас когда ввели против гражданской авиации? В 2022 году. Запас прочности, какой-то запас комплектующих, какой-то запас прочности техники. Теперь все кончается, начинает проступать на поверхность. Вот это то самое.
Что насчет курса рубля? Какие перспективы?
Это такой смешной вопрос, Лиза, вы знаете, потому что меня спрашивают о нем все время, все так серьезно к этому относятся, потому что все привыкли, что есть такой рыночный индикатор, курс рубля, и есть какие-то закономерности его формирования, и нужно понять, как они формируются, и тот, кто лучше угадает, будет жить в Сочи, потому что он знает прикуп по курсу рубля, но это же такая прелесть. Лиза, все изменилось в России, совсем другая страна. С 1 января, как я это все время теперь говорю, валютный рынок в России исчез. Он формально существует, но его больше нету, потому что теперь курс рубля решается полностью в кабинетах Минфина и Центробанка. Какой они курс назначат, такой на рынке и будет. А кто не будет соблюдать их позицию и мешать ему держать курс, того с биржи выгонят. С 1 января ЦБ имеет право любого брокера, торгующего на валютном рынке, удалять из торгов на срок до 6 месяцев. Или вообще прекращать торги, если это вредит национальным интересам Российской Федерации. В декабре приняли закон, срочно в него ввели эту статью. ЦБ теперь имеет полицейские функции, и теперь курс будет определяться именно государственным аппаратом. Поэтому, скорее всего, картина будет такая. До выборов в марте, как вы помните, президента, курс будет ниже 100. А дальше посмотрим. Это будет зависеть от того, сколь велики расходы бюджета. Если бешеный бык военных расходов будет уж очень сильно брыкаться, то курс уйдет существенно выше 100. Вот все, что я могу предсказать. Это теперь не валютная, не, как вам сказать, не рыночная величина. Это теперь инструмент жесткого государственного регулирования. Практически государство перешло к управляемому курсу. Свободный курс, которым так гордился Центробанк и Минфин, помер. Больше его нету. Россия перешла к регулируемому, назначаемому государством курсу рубля. Поэтому будут появляться разные курсы. Черный рынок валюты появится.
То есть все-таки Россия может понизить курс доллара, евро и юаня?
Конечно, запросто.
И повлияет на инфляцию?
Да, только в этом случае что произойдет? Моментально все начнут добывать валюту где-то в других местах, потому что никто в здравом уме, кроме несчастных экспортеров, продавать валюту не будет. И экспортеры будут пытаться валюту тоже в России любым способом не завести. Им будет трудно. Потому что, опять же, смотрите, Россия теперь совсем другая страна, чем была пару лет назад. Теперь во всех частных компаниях, которые являются экспортерами, сидят комиссары в кожанках и с маузером на боку. Абсолютно без всяких шуток. Это называется сотрудники Росфинмониторинга, с которыми надо теперь согласовывать всем этим компаниям графики покупки и продажи валюты. Это значит, что компания формально частная, а ее финансовыми потоками управляет государственный чиновник Росфинмониторинга. Вот картина такая. Поэтому экспортеров будут заставлять. Но экспортеры, они теперь тоже лихие. Они валюту прячут за рубежом. Или они теперь исхитрились еще интереснее. Они теперь продают за рубли. У нас теперь пошла интересная история. У нас идет экспорт за рубли. Президент так России об этом мечтал, что он добился, вот теперь у нас экспортеры продают за рубли. Им теперь говорят, ребята, с вас валюта. Они говорят, а у нас нет валюты. Мы за рубли продали. В итоге возникала вот до последнего момента совершенно идиотская ситуация. Они должны продать валюту по постановлению президента. А у них рубли. Значит, они на рубли за рубежом покупают валюту, привозят в Россию, а потом эту валюту продают за рубли. Представляете, какая картина? Вот вчера приняли решение правительства, значит, изменить этот порядок, чтобы вот, в общем, не нужно было дважды конвертировать валюту. Валюта называется рублевая карусель. Это вот то, как российская экономика сегодня работает на самом деле. До чего ее довели за два года российской жизни. Вот картина такая.
Вот этот вот указ об обязательной продаже валютной выручки, в него постоянно вносятся какие-то изменения. Я не очень понимаю, что это за круговерть, почему нельзя просто сразу взять и сделать нормально, чтобы было понятно, как это все будет работать.
Лизочка, вы исходите из того, что государственный чиновник – это умное существо, и он по-умному работает. Это не совсем так. Он работает как можно быстрее. Насчет ума не могу сказать, потому что они принимают решение быстро, чтобы отрапортовать президенту о том, что все сделано, долго обсуждать, долго взвешивать, посоветоваться с бизнесом, как это сделать лучше. Некогда. Надо быстро, срочно что-то сделать. Поэтому они принимают решение, потом выясняют, что оно безумное, его срочно отменяют. Ну, давайте я вам докажу это на простом примере, а то ведь кажется, что я там поклёп возвожу на госаппарат России. Да? Это неправда, я очень честный и чистый человек, я не возвожу поклёп. Смотрите, в 7 мая месяце вылез на экран министр финансов Российской Федерации. Не какой-то там мелкий чиновник, а министр финансов. И сказал, мы в два раза сокращаем выплаты нефтяным компаниям, нефтяной демпер, они купаются в деньгах, нечего им возвращать разницу по ценам на бензин и солярку. Ему эксперты сказали, ребята, это кончится плохо. В России будет дефицит бензина и солярки, и у вас начнется рост цен. Он сказал, ничего, ничего, никуда не денетесь, мы вас накажем, если что будет. Как вы помните, к концу лета, к началу осени в России был дефицит топлива, и в сентябре тот же самый Минфин свое майское решение полностью обнулил и вернулся к прежней системе. Недолго музыка играла, решение было глупое, и пришлось его отменять. Это к вопросу о том, как работает государственный аппарат Российской Федерации.
У вас есть объяснение, почему он так работает? Наверняка же есть возможность у Российской Федерации найти экспертов, которые бы объяснили, вот оно будет работать так, так и так, нам нужно сделать это и это. Мы получим в итоге вот это и вот это, и будет просто зашибись.
Да где у вас сидит Гуриев, где у вас сидит Алексашенко, где у вас сидит Ицхоки? Где они сидят теперь?
Алексашенко сидит на 20.05, у него там программа «Цена вопроса», приходите все, ставьте лайки, мы будем вас ждать.
Да, ну вот только он не в Москве сидит. Вот куда делись эксперты российские? Убыли из России, потому как им стало в России нехорошо. Поэтому никакие эксперты, особенно правительство России, не нужны. Сейчас вопрос не в том, чтобы принять умное, разумное, выгодное для российской экономики решение, а быстро доложить президенту о том, что мы тут приняли успешные шаги и все проблемы решены. Из этого ничего не проистекает. Всю осень руководство Российской Федерации, что в лице министра сельского хозяйства Патрушева, что в лице, значит, его начальницы, вице-президента Абрамченко, рассказывает, что никаких проблем с курятиной и яйцами в России не будет. Мы все сделали, у нас все схвачено, все чудесно сделано. Результат видите сами.
Звучит так, словно российская экономика – это лодка, которая постоянно дырявится и дырявится, и чиновники, сидящие в этой лодке, приколачивают все новые и новые дощечки вот поверх этих дырок. Возникает вопрос, развалится-то когда эта лодка? Но если она вот так вот через пень колоду сделана из не пойми чего и палок, она же не может вечно плыть.
Знаете, есть даже лучший образ. Русский язык же все уже давно выбрал. Поскольку русский язык отражает историю Русской империи, то в нем есть выражение «Тришкин кафтан». Зачем нам лодку придумать? У нас есть Тришкин кафтан. Вот это как раз очень точный образ российской экономики и российского государства. Тришкин кафтан. Берут из одного места золотую или дырку в другом, возникла дырка в первом. Вот эта история. Сколько это продержится, это трудно сказать, потому что запас прочности небольшой. Ну, скажем, даже я оказался оптимистом. Я ожидал, что пойдет волна очень сильная этих техногенных аварий в ЖКХ в 26-м году. Она уже пошла, видите, осенью 23-го, зимой 23-го, 24-го. Поэтому сказать вам точно, когда лодка начнет качаться, деньги на войну будут, а вот в гражданской экономике будет очень много разных неприятностей. А потом что значит лодка развалится? Вы что это под этим понимаете?
Ну,
как вы это
Когда перестанет работать экономика в той степени, чтобы функционировали существующие институты, чтобы хватало денег на то, чтобы кормить силовиков, которые сейчас делят территорию, чтобы хватало денег на производство вооружений?
Хватит. Я думаю, что вы до пенсии доживете вот в этой ситуации. На армию и силовиков хватит. А то, как будут жить люди, ну, извините, будут плохо жить. Я в новогоднем поздравлении своим на Ютубе сказал, что ориентируйтесь на то, как живут люди в Иране. Там подушевой доход в 3 раза меньше, чем в России. Так что вот прикиньте, как вы будете жить, если вы будете жить в 3 раза хуже. Ну, вот как в Иране. Но же не умирают люди, живут. И, кстати, военное производство идет в Иране, если вы знаете. Вот это как раз будущее России. Так что падать можно еще очень долго и еще очень низко. У нас светлая дорога падения впереди.
Не зря нам в самом-самом начале эфира кто-то из слушателей написал: сейчас послушаю Липсица и пойду вешаться.
Не надо вешаться. Надо учиться выживать в этой стране. Но почему вы такие пессимисты? Мы жили в Советском Союзе. Мы жили в Советском Союзе. Мы стояли в очередях. Мы создавали систему блата, через кого что добыть. Учитесь быть полезными для окружающих людей. Как Советский Союз жил? Ничего ж нету. А у всех в холодильниках был. Спрашивается, как? А блат был. Ты умеешь чего-то делать, ты сделаешь что-то. Ты кого-то знаешь, ты кого-то с кем-то свел. Тебя свели с владельцем, то есть не владельцем, а продавцом мясного магазина. Ты помог продавцу мясного магазина, ты его ребенка подготовил там, чтобы он на экзамене не провалился. У тебя с колбасой в холодильнике всегда хорошо. Учитесь быть полезными, создавайте сеть социальных контактов, отлаживайте механизмы блата. Какие другие пути? Нормально? Вспоминайте опыт советского поколения.
Кто-то там заряжал воду раньше от телевизора, а я сейчас заряжаюсь сама оптимизмом от экрана, который стоит у нас в студии, прям пропитываюсь.
А сколько оптимизмом заряжается? Я вам такие вещи говорю. Ну, знаете, чудесные такие специалисты попал зарядки оптимизмом, там какой-нибудь Хазин или что-нибудь. Они, знаете, как хорошо оптимизм транслируют. Просто красота. Так что можно потом пойти и принять нейтрализатор против меня. К Хазину сходить на канал.
Вы уже несколько раз сказали про аварии, которые прекращают подачу электричества, которые мешают проводить отопление в дома. Как так выходит? Мне кажется, у нас на ЖКХ, судя по тарифам, судя по тому, сколько мы платим за все эти услуги, ну, финансироваться это все должно хорошо.
Знаете, разлив воды – это еще не самое сложное. Мне тут из Владивостока прислали письмо. У них там фекалии по городу разлились. Дивная картина, да, представляете?
И замерзли еще, небось.
И замерзли. Дивно, да? Значит, то, что вы платите, очень немалые суммы, согласен. Но, во-первых, из этих денег довольно много крадется. И поэтому прокуратура вполне имеет поле для деятельности. Масштабы коррупции в ЖКХ огромные. Это тоже известно. Но то, что вы платите, это покрытие текущих затрат по эксплуатации ЖКХ. А я вам говорю, что нужно перекладывать трубопроводы. Это не из ваших денег, это инвестиции государства. А теперь, если не лень, возьмите пояснительную записку к бюджету Российской Федерации на 2024, 2025, 2026 год. И увидите, что в 2025 году расходы на укрепление, обновление, развитие ЖКХ в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году. Так что государство сокращает расходы. А вы говорите, ремонтировать. Да нет, я же вам объясняю. Поэтому я народу говорю, ребята, пора находить мастеров, которые вам сделают ремонт, перестройку ваших пластиковых окон. Что вам нужно сделать? Вам нужно врезать в пластиковое окно форточку. В эту форточку вам нужно вывести трубу от буржуйки. Прикупите буржуйку, поставьте в доме, закупите дрова. Тогда будете жить по-человечески, а не отапливаться у костра во дворе. Не надо на меня с таким ужасом смотреть, Лиза. Я вам рассказываю, как живут люди в Северной Корее.
Да вы видели, сколько дрова стоят? Я не так давно как раз видела материал, какой части населения России приходится брать кредиты на дрова.
Что делать, Лиза? Замерзнуть в квартире, где 6-10 градусов, чтобы у тебя ребенок заболел? А лечиться-то негде? Состояние здравоохранения в России, знаете, оно такое, что лучше не заболеть. У нас же прошла большая программа централизации системы медицинских учреждений. Теперь не во всяком поселке городского типа вообще есть у кого лечиться. Надо 50 километров ехать до крупного районного центра, там какой-то врач найдется. Поэтому лучше не болеть, брать кредиты на дрова, что мне остается делать. Какие варианты? Ну, буржуйку покупать, топить дровами, хоть как-то жить можно. А что такого?
Если проанализировать как-то более общо бюджет на 2024 год, понятное дело, что, наверное, главная часть этого бюджета пойдет на военные нужды. На что еще у нас выделяют много-много денег?
Для силовых структур. Итого это суммарно армия и силовые структуры 40% расходов бюджета. Радуйтесь и наслаждайтесь.
Светлые перспективы.
А все остальное это по мелочам. Гражданские сегменты порезаны. Причем им дали даже, может быть, формально чуть больше денег. Но это в номинале, а инфляция-то высокая. Поэтому считайте, что реально расходы на образование, на здравоохранение, на, так сказать, науку, на культуру, все порезаны. Я ж на святое покусились, на физкультуру и спорт. Ну что вы смеетесь? И то порезали. Вы смеетесь, вот зря. По медицине взяли, срезали программу на онкологию, срезали программу на сердечно-сосудистые заболевания, срезали ремонт поликлиник. Это же в Москве поликлиники хорошо отремонтированы, заходить приятно было. А в других городах, знаете, не всегда так весело заходить. Особенно там в туалет в регионах. Зайдешь, и лучше бы туда не заходил.
Это если он там есть.
Ну, если есть, да, а то во дворе. У нас, по-моему, довольно много школ, с которой до сих пор туалет во дворе. При минус 20, знаете, душевно посещать туалет во дворе.
С оптимистичной аналитикой Игорь Липсис у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Небольшой перерыв на рекламу сделаем прямо сейчас. У нас на shop.diletant.media. Во-первых, есть книга Генри Киссинджера «Мировой порядок». Но про Генри Киссинджера, я думаю, вам что-то говорить бессмысленно. Вы и так уже про него все знаете и все слышали. В книге «Мировой порядок», в общем-то, объясняется, почему международная политическая система нуждается в реконструкции. Можете прочитать, заказав ее на shop.diletant.media. diletant.media, и поделиться своим мнением где-нибудь у нас в комментарии или в чате Ютуба. Будете обсуждать наконец-то не ваши взаимоотношения внутри этого чата, а хорошую литературу. Еще одна книга, про которую хотелось бы вам рассказать, это книга «Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти». Это книга антрополога и научного журналиста Артема Космарского. Она состоит из 7 очерков, в основе которых лежат материалы новейших исследований, опубликованных авторитетными историческими изданиями о жизни и смерть нацистской Германии на оккупированных территориях рассматривается через призму отдельных маленьких историй. На shop.diletant.media можно найти эти книги, можно найти наши журналы, наши комиксы, наш мерч. В общем, все, что вам понравится, покупайте. Мы будем безумно рады, мы с удовольствием вам подпишем, если вы этого захотите, и напишите об этом в комментариях. И оценим, конечно же, потому что, ну а как иначе? Без вас мы бы работать не смогли. Спасибо большое, что нас поддерживаете. Продолжаем эфир. Игорь Липсиц на YouTube канале «Живой гвоздь». Даже не знаю, какую тему затронуть следующей. Что еще можно оптимистичного сказать? Вот Али спрашивал в чате, покупать ли в 2024 году квартиру или подождать 2025 года?
Ой, все, что происходит на рынке недвижимости в России, сейчас такая зона неопределенности. Значит, во-первых, надо понимать, что у нас начинается сжатие рынка. Поэтому картина сейчас такая. Значит, поскольку у нас очень резко обрубили льготную ипотеку, иначе было страшно уже, да и денег на это бюджет не хочет давать, это же дотирование. Льготная ипотека – это дается субсидия из бюджета человеку, который улучшает жилищные условия. Ну, как-то бюджет решил, что это для него сегодня не главное, поэтому сильно сократили. Надо теперь 30% на первый взнос, значит, потом предельная сумма 6 миллионов. То есть практически убита льготная ипотека в Москве и Питере, где жилье дорогое. Поэтому что будет происходить? В ближайшей перспективе строители и девелоперы, они будут придерживать квартиры, не продавать, то есть сократят предложение, чтобы держать высокие цены. И где-то только, может быть, с 25-го начнется некоторое снижение цен. Ну вот такая картина, точно угадать не могу, потому что это слишком многофакторная модель, и здесь не просчитаешь все факторы, но по общей логике, чтобы, в общем, избавиться от огромных запасов нераспроданного жилья, а у нас вот на данный момент вот в том, что построено и строится, насколько я могу понять по статистике, продано где-то 30%, а 70% еще не продано. Вот это навес, который висит над рынком. Значит, я повторяю, его какое-то время строители будут пытаться удерживать и продавать просто поменьше, выводить на рынок, чтобы держать высокие цены. Одновременно, видимо, сократится закладка новых зданий. Поэтому где-то в 25-м возможно снижение цены, а с 26-го, наоборот, может повышение цены. Ну вот как бы логика примерно такая.
А машину покупать стоит? Что у нас с автомобильным рынком?
Ой. С автомобильным рынком у нас беда, Лиза. У нас, потому что теперь автомобили китайские, и народ мне уже тоже пишет: ой, говорит, красиво смотрелся китайский автомобиль, но пришел мороз, русский, не китайский, и пластиковая педаль газа отвалилась. Что теперь делать, не знаю. Вот представляете красивую картину?
А я,
Вот.
кстати, про отвалившуюся педаль газа видела видео не с китайской машины, а с какой-то славной, типа Volvo или Volkswagen, или вот чего-то такого, традиционно
Собранный, наверное, опять же.
западного.
Вот, все может быть. Но вот картина такая. Поэтому сейчас российский автомобильный рынок – это китайский автомобиль. Китай очень сильно этому радуется. Он довольно сильно нарастил поставки. И благодаря продажам в России Китай стал лидирующим мировым производителем автомобилей. Так что Китаю сильно хорошо. А вот насколько хорошо эти китайские автомобили будут служить в России, сказать не могу. Мы даже не знаем, будет ли у них остаточная стоимость, то есть после, скажем, 3-5 лет эксплуатации в российском климате и на российских дорогах с солью, не надо мне вам рассказывать, что это такое, сами знаете, как будут выглядеть эти китайские автомобили и будут ли они способны к повторному использованию и перепродаже, пока никто не знает. Поэтому насчет того, что надо там покупать, пока не знаю. Если вы очень богаты, ну, прикупите себе Мерседес, вам привезут его через Турцию, через Дубай. Это на разумное решение. А вот если вы не такой богатый, то надо думать, что покупать и каким автомобилем пользоваться. Это тут сложный вопрос.
А еще по поводу Китая тоже как раз хотела обсудить, как у нас складываются бизнес-отношения с Китаем. Понятное дело, сюда везут машины, но инвесторы, например, зарубежные, китайские, стремятся ли в Россию? Видят ли они здесь благоприятный климат инвестиционный?
Зачем китайскому инвестору приходить в Россию, Лиза? Это совершенно надо быть дураком, а китайцы очень не дураки. Китайцы прекрасные финансисты и великолепно выбирают, куда вкладывать, а куда не вкладывать. Поэтому зачем им приходить в Россию? Вообще китайцы не очень любят инвестировать в развитие экономики других стран. Мне опять человек вчера написал: ну вот вы правильно про китайцев говорите. Мы в Казахстане очень долго ждали и долго заманивали китайских инвесторов в Казахстан. Не пришли. Не пришли. Сырьевые ресурсы Казахстана покупают. Хотели землю взять в аренду, очень большой, из-за этого скандал был. Говорят, что они хотели взять до 1 000 000 гектаров казахстанской земли в сельскохозяйственную аренду. Но Казахстан поднялся, не дал это сделать. Еще при Назарбаеве была история. А так, чтобы китайцы инвестировали в Казахстан, при том, что им, как вы понимаете, Казахстан куда ближе и удобнее, и это явная зона влияния Китая, тем не менее не инвестируют. А с какой радостью я буду инвестировать в Россию? Зачем мне? Я вам привезу готовый товар китайского производства. А зачем я буду его производить в России? Я в лучшем случае здесь организую крупноузловую сборку. Кто работает в промышленности, тот знает, что это такое. То есть я привезу вам коробку холодильника, да, готовую. А в коробке внутри будет лежать моторчик, вся остальная комплектация. Дальше я в России только все это свинчу, и вот у меня будет готовый холодильник, собранный где-нибудь в Калуге. Вот в Калуге сейчас фольксвагеновский завод порезали оборудование, и будет там площадка крупноузловой сборки китайских автомобилей. Вот это все, что китайцы проинвестируют в Россию. Все. А зачем?
Неужели России совсем нечего предложить своему главному сейчас мировому партнеру?
А что у России есть? Нефть, газ, сталь. И то вот последним я смотрел статью.
Дружба.
А зачем Китай, дружба? Вы кто? Россия? А вы кто такие? Что у вас есть? Зачем вы мне как друг нужны? Вы никто, ничто, и звать вас никак. У россиян какие-то до сих пор иллюзии, что Россия старший брат, а Китай младший. Жизнь абсолютно отзеркалила эту ситуацию. Китай теперь великая держава, а Россия малая, окраинная страна, сырьевой придаток китайской экономики. Зачем особенно мне заботиться об этом окраинном регионе? Он и так ко мне привязан, бегает ко мне и кричит: купи у меня газу побольше. Ну давай договоримся про силу Сибири-2. А Китай оттопыривает губу и говорит: да не нужна мне твоя сила Сибири. Иди сам куда хочешь со своим газом. А что еще Россия может предложить? Самолеты гражданские, шикарные российского производства. Ну, Лиза, вот вы улыбаетесь. А сами, ну что я могу предложить Китаю? Что я такое делаю?
Эти аурусы или как там их зовут?
Ой, Лиза, вы поезжаете, вы в Китае были?
Нет.
А, вот про то и речь. А вы поезжаете, вы посмотрите. После этого вы вернетесь в Россию и многое поймете, в какой стране живут люди в России. Знаете, я когда-то поехал в конце 80-х во Вьетнам. Вернулся, счастлив был. В Шереметьево вошел, думаю, боже ж ты мой, какое счастье. В цивилизацию вернулся. А когда я вернулся из Китая, по-моему, в 2002 что ли, году, в Россию, у меня было ощущение, боже мой, я из цивилизации вернулся в глухую глушь. Вот что я произошло. Поэтому ваши аурусы китайцам, ну, знаете, не смешите меня. Все это очень смешно. Нечего предложить, только нефть, газ, металл.
Что у нас с кадровой ситуацией в Российской Федерации? Дефицит кадров у нас проблема сейчас, не проблема?
Ну, в общем, проблема. На самом деле у нас население-то убывает сильно. Посмотрите, даже у нас Росстат опубликовал прогнозы численности населения, в том числе пессимистический вариант, весьма нехороший, а оптимистический у них есть тоже. Но, знаете, он такой нехороший, он неправильный, потому что там оптимистический вариант получается, если в России ежегодно завозить 309 тысяч мигрантов. А патриарх всея Руси сказал, что столько завозить не надо. Это неправильно. Не надо в России мигрантов завозить.
Ну, патриарх Кирилл у нас, конечно, главный экономист.
Ну, а что ему делать-то? У него он защищает свой рынок религиозных воззрений. Потому что, когда мы завозим мигрантов из Центральной Азии, растет доля мусульман в России. И РПЦ рискует потерять свою, так сказать, доминирующую позицию на рынке религиозных услуг. Поэтому патриарха можно понять, он защищает свой рынок, свое монопольное положение. Поэтому он сказал вот присутствие президента, что не надо столько мигрантов завозить. А Росстат других способов поддержать население не может. Поэтому у нас убыль населения, убыль кадровая. Что вы с этим сделаете? Да ничего. Даже из Центральной Азии вы не можете привезти станочников. Вы можете привезти хороших работников для ЖКХ, хороших рабочих для стройки, я понимаю. Но для оборонных заводов, для предприятий высоких технологий вы кадры не привезете, их в Центральной Азии просто пока нету. Может быть, когда-нибудь будут, но пока нету.
Ну хорошо, а для вот этих базовых нужд мигрантов хватает? Нет ли сейчас миграционного оттока?
Ну, сказать не могу, потому что полной статистики нет. Со статистикой, как вы знаете, в России вообще наступила полная катастрофа. Она вся стала липовая, это полная беда. Вот, поэтому сказать точно не могу. Но, судя по всему, в общем, не очень нехорошо. Потому что, ну, в общем, зачем теперь ехать в Россию? Невыгодно. Рубль обесценился, значит, мои заработки в рублевые в России, когда я их перевожу туда, в Таджикистан, Киргизстан, они становятся меньше, мне теперь невыгодно. И за этих людей, за эту рабочую силу теперь конкурирует, опять же, Китай. Людям трудно это представить, что Китай ищет рабочую силу. Но это правда.
У них что, своей мало?
Вы знаете, там очень странная история возникла. Там есть места, где есть молодежная безработица, а есть места, где рабочих рук остро не хватает. Как же, сейчас я попытаюсь воспроизвести, Синьцзян, уйгурский автономный регион. Вот они туда вербуют людей очень активно из Центральной Азии, и у нас уже идет конкуренция. Это не я придумываю. Почитайте, у нас министры российского правительства говорят, у нас катастрофа, Китай перехватывает рабочие руки, нам надо срочно строить школы в Центральной Азии, учить людей русскому языку, чтобы они могли приехать в Россию работать. Это вот правительство Российской Федерации говорит, конкуренция за работников в Центральной Азии.
Зато, с другой стороны, у нас просто фантастически снижается уровень безработицы. Разве не плюс?
Да это же беда. Какой это беда, это не плюс. Ну, потому что, когда ты хочешь построить новое предприятие, то где же ты людей возьмешь? Посмотрите, у вас, с одной стороны, когда правительство требует импортозаместись и увеличивай производство. А для того, чтобы и импорта заместиться, увеличить производство, мне же работники нужны, а где я их возьму? Чтобы их заманить людей из теневой экономики, они же там есть. Да, мне нужно платить большую зарплату. А большую зарплату я платить не могу, потому что у меня тогда товар становится слишком дорогим в производстве, я его продать не могу. Поэтому сейчас идет дивный крик в российской. Я просто читаю, ну так весело читать российскую прессу, знаете. Вот у нас дефицит рабочих рук, мы должны срочно заняться роботизацией. Жареный петух в темечко клюнул, заговорили о роботизации. До этого Россия была на последнем месте в мире по масштабам приобретения роботов за год. Последнее место в мире. Да, вот теперь, значит, заговорили роботов будем покупать. Осталось выяснить, во-первых, у кого эти роботы купим? И откуда возьмем деньги на закупку этих самых роботов? Так что очень все смешно. А пока без роботов, ну вот история. Поэтому сейчас идут безумные проекты. То у нас этот выскочил уполномоченный президент и сказал, давайте всех пенсионеров срочно вернем в производство. Мы их сначала отправили, значит, чтобы они под ногами не путались в все, кто старше 40, отстой, кошмар, идите отсюда. А теперь говорят, ой, ребята, возвращайтесь, работать некому. Но там история пенсионера-то не очень выгодна. Если ты идешь работать, тебе перестают индексировать пенсию. А из тебя еще начисляют социальное страхование. Полный бред в России. Поэтому значит, нужно начинать индексировать пенсии работающим пенсионерам. Минфин этого не хочет. Отменять социальные отчисления по пенсионерам Минфин не хочет. Поэтому в России история такая. Одно ведомство кричит одно, другое говорит другое. Никакой единой государственной политики нет. А страна-то единая. Знаете, если в разные стороны ведомства тянут, то вот тут как раз Тришкин кафтан и лопнет-то может.
А Путин тем временем занимается патронным заводом в Подольске.
Ну, что делать-то? Там же котельная.
Времена-то непростые. В чате зрители и слушатели спрашивают вас, не знаете ли вы, что происходит в Германии? Речь о забастовках.
Нет, пока не знаю. Не слежу. Я не могу следить за всем миром, просто головы не хватает.
Хорошо, тогда еще одна тема, я думаю, как раз успеем ее обсудить. Это как раз связано с тем, что все больше и больше расходов уходит на военные рельсы. Если война, вот то, что мы сейчас наблюдаем, постепенно перейдет в состояние такой замершей войны на истощение, все-таки активных боевых действий становится все меньше, у кого будет больше ресурсов в этой ситуации? Можно ли как-то проанализировать, какими ресурсами обладает Россия, какими ресурсами обладает и будет обладать Украина?
Ну, это безумно сложный вопрос, потому что никто вам ответить на это не может, потому что мы не знаем ресурсы Украины. Мы не понимаем, какая будет дальше поддержка Украины. Это настолько серьезная и скользкая политическая тема, что сказать, кто, как и в каком объеме будет поддерживать Украину, вам никто не способен. Это поэтому безнадежно. В России понятно, что ресурс есть, но ресурс – это чего? Сейчас, даже если прекратятся активные боевые действия, то все равно будет очень большое производство вооружений для возмещения потерянного и уничтоженного. Поэтому, так сказать, может быть, не будет столько моментально тратиться оружие, но будет создаваться опять запасы, потому что мы проели вот за это время запасы Советского Союза. Поэтому огромное военное производство будет все равно продолжаться. Вот. А, так сказать, для этого какие-то ресурсы есть. Ну, население-то России большое. У него еще долго деньги можно отнимать на эти цели. Люди-то думают, что не они платят за войну, это все чепуха. Каждый россиянин сейчас платит за войну каждый раз, когда он совершает покупку. Он совершает покупку, у него в цене сидит НДС. НДС идет в бюджет, из этого платится вооруженным заводом, и из этих денег платится мобилизованному на фронте. Каждый россиянин платит сейчас за войну в полной мере собственного кармана. Россиян много, у них еще долго можно деньги отнимать, поэтому Россия имеет собственный ресурс для развития военного производства. Насколько это будет в Европе, пока сказать не могу. Это слишком сложная политическая тема. Я не могу вам сказать, какая будет политическая ситуация в ЕС, кто будет президентом США. Поэтому вам ответ. С Украиной ситуация значительно более неопределенная, чем с Россией.
Вот вы говорите... Вы говорите, что у россиян можно долго брать деньги, но россияне не то чтобы богатые. Если, конечно, не говорить о вот этой вот верхней прослойке, и у той постоянно что-то национализируют.
Иза, я вам уже сказал, иранцы живут в 3 раза беднее. Вот до этого уровня я вполне спокойно россиян могу доводить до более бедного состояния. Без вопросов. И у меня еще есть, откуда деньги забрать. Смотрите, у вас вышел министр финансов Российской Федерации. Мне же так легко, я не должен никакие страшилки изобретать. Я их не изобретаю, я их просто озвучиваю. Вышел министр финансов Российской Федерации и сказал, вы знаете, а у россиян оказывается много денег. Это вы, Лиза, не видите деньги. А министр финансов видит, он сказал, вот у россиян в банках лежит 40 триллионов рублей. Хорошие деньги. Они бы нам очень пригодились для инвестирования в экономику. Мы уже примерно понимаем, как мы эти деньги перекачаем в государственные нужды. Вот так что вы зря думаете, что в России денег нет. Это вы не видите, а министр финансов видит.
Кстати, вот эти 40 триллионов, они из чего складываются?
Это депозиты. Обычные, скучные, российские депозиты в банках. 40 триллионов.
А всякие кредитные задолженности, они туда не входят?
Это совершенно противоположный знак. Кредитная задолженность – это минус.
Угу. Не, ну мало ли, может быть, подразумевается, что эти деньги, и они нет, как бы
нет,
есть.
Нет, не уходите от вопроса. Вопрос вполне простой, понятный. Россияне держат 40 триллионов рублей на своих банковских депозитах. Банки должны россиянам 40 триллионов. Вот эти деньги очень радуют Минфин, и он думает, что хорошо бы эти деньги перекачать в инвестиции государства. Так что есть что у россиян забрать? Есть.
Исходя из этого, следующий вопрос. А можно ли свои сбережения как-то сберечь?
Тяжелый вопрос. Меня этим вопросом замучили. Мне все время просто, что делать, куда прятать, да?
В общем-то, курс рубля, сбережения, не знаю, что еще, квартира, что еще может волновать?
Квартира – это сложный вопрос, Лиз. Вы поймите, вы сейчас купите новое жилье, оно стоит в расчете на квадратный метр на 40% дороже, чем вторичка. Это значит, вы продавать будете с таким дисконтом, что потеряете кучу денег.
Можно старое купить.
Старое можно, нам ремонтировать надо. С жильем очень большие трудности. Там есть некоторые решения, но это долгий разговор. Я об этом целый цикл лекций на Ютубе записал. Там сбережения старости можно почитать. Вот, значит, что можно делать? Можно пытаться какие-то счета в юанях открывать. Юань последним, наверное, в России отменит. Юань становится главной валютой. Значит, золото покупать, только не ювелирку, это нехорошо. А сейчас российские банки продают натуральное золото, маленькие слиточки по 10, по 20 грамм. Да, можно покупать. В Иране, кстати, люди так и живут. Там существует две системы денежного обращения. Одна обычная, бумажная, там безумная инфляция. И в ресторан, чтобы пойти, денежки вот в таком виде нельзя. Поэтому либо на безналичные карточки, либо, значит, вот платят где-то золото, просто какой-то расчет золота.
А еще можно соболиными шкурками.
Нет, Лиза, это слишком сложно. Соболиную шкурку хранить надо, иначе она портится. Лиза, это все сложно, это технологически неправильный подход. А золото там будет, насколько я понимаю, специальная упаковка, которую, в общем, можно будет нормально потом продавать. В общем, вот какие-то такие решения, дикие, сумасшедшие. Что делать? Золото, как вы понимаете, если вы его купили, оно доход-то не приносит, но там есть надежда на рост стоимости на мировом рынке. Выкупная цена привязана к стоимости золота. Вот раньше мы говорили металлические счета, теперь говорим натуральное золото пора прикупать в слиточках по 10, по 20 грамм. Российские богачи, кстати, уже поняли это. У нас безумные уже объемы продаж натурального золота состоятельным клиентам. Многими тоннами продают. Можно в интернете поискать, российские банки с радостью докладывают, как они тоннами продают золото.
Так, а что с ним делать-то потом? Вот в чате уже спрашивают. Хорошо, купил ты эти слитки, а дальше?
Появится сфера золотого оборота денежного. Люди будут покупать и платить золотом. Готовьтесь. Как во время войны, с золотым колечком. Читайте Евтушенко, «Баллада о меде». Помните?
Нет.
Не помните? Найдите на Ютубе, я записал целую антологию русской поэзии. Я там читаю это стихотворение Евтушенко. «Баллада о меде».
Хорошо, а можно как-то по старинке, там, доллары, евро, или уже не стоит?
Опасно. Мы не знаем, что будет с обращением этой валюты. И только если в наличке дома, в банке, в притертой крышке. Потому что российские банки ввели комиссию за хранение валюты на счетах до 12% годовых. Положил 1000, вернули 880.
А что-нибудь оптимистичное можете сказать? Хотя бы что-то.
Скоро весна придет, Лиза, это очень хорошо. Давайте на этой оптимистичной ноте завершим, чтобы я не испортил это настроение.
Это был Игорь Липсиц с его прогнозами, с его особым мнением и с его аналитикой. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и подписывайтесь на YouTube-канал и Telegram-канал Игоря Липсица. Ссылки можно найти в описании или самостоятельно в Телеграме это ищется довольно-таки легко. Сразу после нашего эфира будет программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, так что если вам не хватило экономики, Бога ради, оставайтесь, продолжайте слушать, восхищаться, ставить нам лайки и заходите, конечно же, на shop.diletant.media. Мы там, конечно, золотые слитки не продаем, но тем не менее книги — это тоже хорошее вложение, потому что, покупая у нас книги, вы не только приобретаете какое-то интересное издание, но и поддерживаете наш YouTube-канал. Всем спасибо огромное и всего хорошего.
Всего доброго, до свидания.